Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Олег Бондаренко и первый в российском формат программы «Накануне». Мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. В данном случае будет на будущей неделе, уже, получается, предпоследняя неделя апреля, с 19 по 25 апреля. Напоминаю, смс вы можете нам отправлять по телефону плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Чуть позже мы начнем принимать ваши звонки. И твиттер говорит МСК. Сегодня, в первой части нашей программы, мы будем говорить, мы пригласили Сергея Александровича Маркова, политолога. Я уже даже не буду все ваши прочие перечислять регалии, просто политолог. Политолог Сергей Марков, а первая тема, естественно, и это будет тема первого часа, грядущее послание президента. Послание, которое очень долго ждали, которое много раз переносилось, подогревались различные какие-то, значит, смыслы, надежды, много-много разных было форматов обсуждений. Что же нам Владимир Владимирович должен такое рассказать, что он не рассказал в феврале, в марте, и вот только 21 апреля он это будет рассказывать. Сергей Александрович, ваши версии.
Ну, есть некоторые вещи, которые очевидны, которые, ну, не очевидны, да. Во-первых, чтобы вы знали, оно, конечно, готовится в секрете, да. Да, даже вот нам ничего не рассказывает начальство, да.
А кто ваше начальство, Сергей Александрович?
Наше начальство называется Владимир Владимирович Путин и его администрация. Значит, все там в тайне большое. Это, кстати, молодцы большие, потому что при Ельцине все было дырявое такое решето, туда-сюда, так сказать, все заходили, все рассказывали. Значит, а сейчас это все готовится в тайне, это хорошо говорит о нашем режиме секретности и безопасности.
Вы извините меня, вот сразу вопрос тире несогласия. А вы правда считаете, что политика — это такая штука, которую нужно делать в режиме спецопераций, чтобы никто ни о чем не догадался?
Я считаю, что многие вещи должны делаться в результате широкого общественного обсуждения, да, которое нужно. А послание президенту должно делаться в режиме секретности. А решения ключевые по вопросам, связанным с безопасностью там, и так далее, вообще должны приниматься в решении действительно сверхсекретности и спецоперации.
А лучше всего, чтобы о них вообще никто
это
не знал.
Это так должно быть, это во-первых, да. А во-вторых, послушайте, вот я философ по образованию, да, и я так смею думать, так сказать, по способу осмысления реальности, да. И поэтому мне свойственно поэтому какие-то вещи генерализировать, какие-то генеральные тенденции находить. У меня вот есть свой стиль, да?
Ну давайте, извините, значит, Сергей Александрович, давайте
не про философию, меня еще, как вы знаете,
а про послание,
да,
послание президента.
А у них он разведчик, чекист, у него свой стиль. И у его команды, они все, как известно, тоже из КГБшников, у них тоже свой стиль спецопераций. Но дадим возможность людям гармонично жить в реальности, то есть следовать своему стилю. Поэтому спецоперация, стиль нашего президента, тем более в современном мире, где, извините меня, так сказать, друг другу все гадости делают и удары в спину ножами наносят. Поэтому стиль спецоперации вполне органичен.
У вас есть какие-нибудь интересные мысли на предмет того, что Владимир Путин...
Первого инсайта нет ни у кого.
Кто говорит, да при чем здесь инсайт?
Секундочку, подождите.
Сергей Александрович, я не про инсайт. Да. Давайте, мы с вами два политолога, вроде не глупые люди. А давайте пофантазируем, о чем бы мог сказать Владимир Путин в своем послании 21 апреля.
Теперь
на
не...
наш с вами взгляд.
А мы даже не будем просто фантазировать. Будем
анализировать.
Мы для этого здесь собрались.
Давайте анализировать. Ну как анализировать то, чего еще не случилось?
Можно. Объясняю.
Ну, давайте.
Например, значит, что точно случится, выборы в Государственную Думу. Значит, выборы в Государственную Думу требуют, чтобы те, кто поддерживает Владимира Путина, получили большое количество голосов.
Значит, кто поддерживает Владимира Путина?
Значит, Владимир Путина поддерживает прежде всего партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» тоже.
Значит, поэтому... И в этот момент где-то тихо заплакал Жириновский, мне кажется.
Ну, Жириновский поддерживает, когда надо, но ему особенно не надо прямая поддержка Владимира Владимировича, он сам справляется.
Итак, значит, Сергей Марков утверждает, что одна из главных тем этого послания будут выборы. Хорошо, да. Выборы – это выборы, обещание.
Я рассказываю, выборы. Да,
так,
выборы.
Значит, что пообещает Владимир Путин?
Различным социальным группам, да, будут сформулированы некие, так сказать, обещания, которые должны их стимулировать к тому, чтобы идти. Значит, к тому, чтобы идти, приходить на выборы и голосовать. Значит, соответственно, вот есть любимые социальные группы, которые голосуют. Это, прежде всего, пенсионеры. Поэтому обязательно повышение пенсий. И еще одна важнейшая тема, которая интересует...
И повышение пенсионного возраста вместе с пенсиями. А вы... В одном комплекте.
Подождите, значит, повышение пенсионного возраста не будет, потому что те, кто посоветовал, они уже обрушили рейтинг президента на 10% в свое время, он им поверил. Я бы еще поверил, их особенно с тех пор он не слушает, я бы еще посоветовал Владимиру Владимировичу их уволить, те, кто ему поверил, такие, так сказать, советы
давал. А кто, давайте пофамильно, Сергей Александрович, нам же не от кого скрывать, у нас секретов нет.
Ну, финансово-экономический блок правительства.
Финансово-экономический блок. Антон Силуанов, министр финансов, он где?
Совершенно.
Он уволен? Нет.
Вот.
Он работает.
Не уволен.
Не уволен.
Мне кажется, напрасно.
Вот, кто еще финансово-экономический блок? Президент Центробанка Эльвира Набиуллина, она разве лишилась своего поста?
Вот, нет. Не лишилась, да.
Нет, все на месте. А кто уволен?
Вот претензии.
У нас один человек уволен. Автор фразы «денег нет, но вы держитесь». Да. Дмитрий Анатольевич Медведев.
Есть претензии.
И то с поста премьер-министра, да. Не полностью.
Есть в этой связи претензии, соответственно, что мало увольняет. Надо увольнять больше. Теперь, значит, все-таки по пенсионному возрасту, там же ведь решение о продлении пенсионного возраста нанесло удар не пенсионерам, а по предпенсионерам. Это тем, кто, так сказать, вот, возможно, выйдет на пенсию, у них увеличивается. Хотя тоже достаточно большое количество людей, которые тоже такого возраста, которые голосуют на выборах, они тоже имеют значение. Но все-таки главное – пенсионеры. Они облик советского, российского избирателя – это пенсионеры, причем женщины, между прочим, тоже.
Вот нам пишут наши слушатели, избирать надо тех, кто будет выражать интересы людей, а не поддерживать Путина.
Это диалектически органичное единство.
Основной, значит, вопрос, пишет нам Панк 13. Основной вопрос: война будет? Ну, к этому мы еще придем.
Да, мы к этому ведем.
Но все-таки, будет или нет?
Войны сейчас не будет.
Не будет.
Байден пошел на уступки, вывел американские эсминцы, значит, не вел их в Черное море и дал приказ украинским войскам отойти от границы с Донбассом. Но мы еще должны проверить,
мы к этому еще вернемся, да.
Значит, зачитываю сообщение. Еще один вопрос, который волнует пенсионеров по-настоящему. И то, что требуется, то, что я уверен, будет, это здравоохранение.
Вот, Сергей Александрович, прежде чем, вот меня лично смутил очень... И не только меня, я уверен, огромное количество таких же, как я, людей, смутила эта фраза. У нас упомянутый вами либеральный экономический блок в правительстве очень любил в период пандемии особенно употреблять формулировку: мы не будем заниматься разбрасыванием денег с вертолета. Мы будем заниматься точечными мерами. Да? Вот сейчас, когда мы с вами рассуждаем о грядущем послании президента Путина, вы тоже продолжили эту логику, что будут точечные меры поддержки. А вот скажите мне, почему наше правительство, особенно в период тогда, когда это было нужно населению, когда в Германии индивидуальный предприниматель в Берлине за карантинный период получил, 10-15 тысяч евро получил, просто так, от государства. Просто за то, что он не работал, он не мог заработать эти деньги там в своем частном бизнесе, он получил их от государства. И это были вертолетные деньги. Правительство Ангелы Меркель их выдало. То же самое сделало правительство во Франции Макрона и во многих других странах. Даже в бедной Сербии, которую я очень хорошо знаю и люблю, президент Вучич несколько раз раздавал просто поголовно всем гражданам там по 100 евро, по 150 евро. Небольшие деньги. Но все-таки, да? А у нас вот точечно. Если у тебя есть ребенок там до 3 лет, одна история. Если ребенок до 16 лет, другая история. Для родителей детей от 16 до 18 лет они вообще ничего не получили. А вроде как ребенок несовершеннолетний, то есть ребенок есть. Работать он по закону не может. Понятно, что он учится, он денег не приносит семью. Его надо содержать. Он много ест в возрасте в этом. Дети много едят. А государство тебе ничего не дает. А еще и выходят чиновники и рассуждают о том, что нам, мы не будем заниматься разбрасыванием денег с вертолета. Объясните.
Объясняю. Действительно, российское правительство выдало денег меньше значительно, чем другие правительства. Да, есть, хотя, объективные там подсчеты и там, так далее. Мы там чуть ли не на сотом месте, да. Значит, у этого есть, с моей точки зрения, три причины. Значит, первое. Финансово-экономический блок правительства руководствуется устарелыми с 30-40-летней давности идеологическими догматами, которые они выучили, когда они были студентами и аспирантами. Они стали такими твердолобыми монетаристами, хайкистами, предманистами, значит, да, и вот с тех пор этот молодой задор неоконсерватизма в стиле Рейгана и Тэтчер несут через всю свою общественно-политическую государственную карьеру. И в сугубо сверхжестких идеологических догмах реализуют ультраконсервативную монетарную политику. Это первая причина. Вторая причина. Агентура западных стран делает все, чтобы подорвать авторитет и популярность Владимира Путина и через своих, так сказать, свою вот эту так называемую шестую колонну, да, она как бы посылает, старается сделать так, чтобы российское правительство выдавало поменьше денег, было меньше социальной поддержки как бы населения, чтобы население, так сказать, гневалось против президента России. Третья причина – это личные психологические особенности Владимира Путина. Он человек, который вырос в семье блокадников, и у них вот эта жесткая ориентация на выживание. Мы помним о том, что хорошо известно, о том, что блокадники, у них все время, так сказать, там хлеб, так сказать, черствый лежит где-то в загашнике, еще какие-то продукты. У них, они психологически всегда готовятся к катастрофе. Они ультра с точки зрения выживания. Так вот, Владимир Путин тоже психологически всегда готовится к катастрофе. Поэтому у него огромные, сверхогромные запасы прочности, в том числе вот этих денег, которые лежат, так сказать, в загашнике.
Лежат и не работают.
Не работают, да. Но с точки зрения человека с психологией блокадника, они работают на безопасность в качестве резерва там, и так далее, и так далее. Я думаю, что западная агентура, и она пытается манипулировать вот этими психологическими особенностями Владимира Путина с целью подорвать его популярность и авторитет.
Опять бояре плохие, а царь хороший. Так, Сергей Александрович?
Ну, послушайте, вы знаете эту формулу? Бояре плохие, а царь хорош, который сказали. Вы же знаете эту формулу, да? Вы знаете, что она очень популярна. Почему? Да потому что она правдивая. Потому что так вот в мире устроен так мир. Зачастую, очень часто, царь хороший, а бояре плохие. И в разной истории, в разных странах одна повторяется и та же самая формула. Потому что это правда.
Вот нам тут пишут, что Байдену 78, и его министру финансов Джанет Йеллен тоже почти столько же. И эти рейгономисты выдали только что по $1400 почти всем.
Они же не рейгономисты, это антирейгономисты. Вы забыли, что это демократы, которые как раз являются сторонниками очень мощных вливаний в экономику. Это социал-демократы. Джо Байден – это такой умеренный, можно сказать, социал-демократ. Их политика, они всегда боролись с рейгонистами, они всегда боролись с неоконсерваторами. Это совершенно другое течение. Они по возрасту-то подходят, а по взглядам они являются противниками. Нам бы, честно сказать, я считаю, надо в экономической политике поучиться у американцев. Хорошая экономическая политика-то. Прет вон как экономический рост больше, чем Евросоюза, чем, так сказать, везде. Мы должны выгнать, мне кажется, американскую агентуру из нашего финансово-экономического блока.
Сергей Александрович,
а вместо этого посадить людей, которые будут делать
часто
не то, что американцы говорят, а то, что американцы делают.
Сергей
вот еще раз формулу.
А можно уйти
не
от
нужно делать то, что американцы
модели.
Говорят, а то, что американцы делают.
Можно мы
делают?
Сейчас про нашу страну?
Да. Ну, это правда.
Пока постараемся слово американцы, американский убрать. А то в вашей речи его слишком много, больше, чем
Согласен.
Слово российский.
Согласен.
Меня это смущает. О чем будет говорить Владимир Путин? Значит, мы говорим сейчас с политологом пособия. Сергеем Марковым. Да, совсем скоро пригласим вас принять участие в нашем разговоре по телефону 84957373948. 21 апреля состоится послание президента России Федеральному собранию. И вот какая тема точно будет присутствовать. Да, это коронавирус.
Да.
Мы победили коронавирус? Как победили фашистов в 45-м году?
Нет, мы пока не победили коронавирус, но мы развиваем решительное наступление, как после Курской битвы даже, я бы сказал уже. Уже не просто Сталинградская битва прошла, но уже и Курская битва прошла. Хотя, нет, после Сталинградской. То есть у нас две решительные победы, так сказать, да, но впереди, возможно, последует удар врага. То есть третья волна, которая сейчас, как мы знаем, в Европе, очень во многих странах, да, вот у нас в Турции прерывано сообщение, но там, придумайте, больше 60 тысяч, при том, что население в два раза меньше. То есть там на тысячу человек 15 раз больше заболевших, чем у нас. Поэтому...
А вы верите в эту статистику? Ну, давайте вот так честно. Вы вот знаете... перед вами стоит человек, который переболел коронавирусом, я себя имею в виду, и официально я, естественно, как и все друзья, все мои друзья, кто переболели, вот просто поголовно все, никто из нас, и я в том числе, официально на карантине не сидел, врача из райполиклиники не вызывал, потому что ну зачем это нужно? Чтобы тебя пришли, значит, в карцер бы посадили, да, там на ногу браслет какой-то прицепили, я сейчас шучу, утрирую, но смысл-то такой, да? Когда я понял, что у меня оно... Естественно, я сам себя изолировал, естественно, я сидел дома, там, минимизировал все какие-то возможные контакты и так далее, но официально, как и все мои друзья, да, никто, кажется, не побежал в больницу, положите меня там, кажется, в ковидарий к доктору Проценко. И что? И меня нет в статистике, и их нет в статистике.
Олег. Вы, как, у вас какая-то секта подпольщиков там образовалась, да?
Ну, секта, это простые люди, которые хотят жить проще.
Мои знакомые, все, кто заболел, они, так сказать, все к врачу обращались. А у меня к вам вопрос. Вы откуда знаете, что у вас ковид был? Вы сдавали анализы?
Да, я потом сдавал анализы, у меня антитела сейчас есть.
А, на антитела. То есть вы...
Нет, я, во-первых... Во-вторых,
Сергей Александрович... Вы ПЦР сдавали?
А, во-вторых, когда я понял, что я заболел, вы знаете, сейчас в аптеке, в отличие от прошлого года, в любой аптеке, да, это, правда, дорого, стоит 3000 рублей, стоит тест на коронавирус. Можно в любой аптеке его купить.
Все, я самый понял. Простой. То есть официально вы в статистику не попали. Вот. Правда, да. Согласен, не попали, да. Ну, а я сказал так, что вот таких, сектантов-подпольщиков, с моей точки зрения, не так много. Большинство все-таки идет и сдает нормальный ПЦР, так сказать, и попадает в эту статистику, и в целом попадает в статистику по стране. Поэтому я знаю, что статистика искажена, но если искажена и в плюсы, и минусы, туда-сюда, если искажена во всех странах, поэтому рационально решение в основном принять данные статистики.
Хорошо. Значит действительно...
теперь, извините, у нас какая ситуация? У нас сейчас важнейшая задача, я думаю, Путин об этом будет говорить, массовая вакцинация. У нас пока недостаточно, а мы все идем темпами, отстаем от этих американцев, от многих европейских стран, от Британии отстаем, от Израиля отстаем, от очень многих стран отстаем. Значит, у нас вроде вакцины уже есть, нужно народ как-то поощрять. Я вот вчера читал, большую лекцию курсантов, спросил их, вы прививались?
Каким курсантам?
Ну, курсантом таким, с погонами которых, да. Значит, не хочу называть конкретно, так сказать, каким, да. Значит,
а то американцы услышат.
Тем более, что он после
этого... политолог Марков читает лекции?
Да не, после этого мы с ним бегали там на полигонах, стреляли там и так далее. А у них это, может быть, как-то не очень поощряется. Значит, так вот, я их спросил, а вы говорю, прививались как-то вообще, так сказать, там? Нет, они говорят, да нет, мы там чего, так сказать, и так далее. Как? Я просто поражен либерализмом нашего государства. Приказ должен быть всем людям в погонах немедленно прививаться. Всем начальникам.
А приказ? Ну а с какой
всем
стати?
Всем начальникам.
А на каком основании?
Всем прививаться.
Сергей Александрович,
потому что мы должны...
Где такая норма в Конституции?
Мы должны остановить... третью волну, которая к нам приходит. Она у нас прорывается прежде
всего в Москву. Слушайте, я считаю, что все мы переболеем так или иначе, и тут надо на Бога надеяться.
Нет,
и,
мы не переболеем. Те, кто привьется, они не переболеют.
Так, ну, переболеют через полгода.
Послушайте,
простите, вот эта вакцина,
только,
она на полгода сейчас
только
рассчитана.
Вы не только член секты подпольщиков, вы еще член секты ковида-диссидентов, я смотрю.
Ну, называйте как хотите.
Все здесь в этом секте есть, да? Мы нет. Мы
верим то, что возвращаемся к теме
послания. Владимир Владимирович тоже верит, как и мы. Да. У него такая же позиция, как у меня. И он будет поэтому максимально призывать людей прививаться и максимально призывать органы власти, не, чтобы не облегчили
надо, и я возможность сам, повторюсь, это делать. Я сам обязательно привьюсь чумаковской вакциной, как только она появится, которая считается наиболее академичной из всех. Но это мой субъективный взгляд, я никого к этому, в отличие от вас, Сергей Александрович, не призываю. Это личное дело каждого, прививаться, не прививаться. В Израиле вон привилось уже 70% населения.
А вот я считаю, что не только призывать надо, а что нужно времена давать приказ. Люди служивые,
Сергей,
им должен дать приказ.
Ну, о чем вы? Ну, слава богу,
я
мы живем...
Я о приказе. О том,
какой
что
приказ? Кому вы будете приказ
что люди будут отдавать? Уважать ну, такое государство, которое является жестким и способное
это
свое решение...
Это прямое нарушение прав человека. Понимаете? Прямое нарушение прав
зачем?
Человека.
Зачем?
Ну, вот принять, то, к чему вы призываете.
Нужно принять закон.
Какой приказ?
Нужно принять
на
закон.
На основании чего? Закон должен Конституции
принять,
соответствовать.
Да, и он понимаете? Будет соответствовать Конституции. В условиях опасности гибели сотен тысяч людей... люди...
Это никто
люди
не доказал на данный момент. Я не хочу сейчас даже об этом спорить.
Как?
Хорошо. Ну, посмотрите на статистику в разных странах. Посмотрите на то, как жила Швеция и Беларусь. Да, совершенно свободно жила. И не устраивала никаких этих карантинов дурацких и так далее. Да, потом их заставили эту историю ввести. И шведы потом
Лукашенко.
Пострадали.
И заставили. Олег, о чем вы говорите? Покажите мне этого человека, который может заставить что-то сделать Лукашенко.
Одним словом, есть разный опыт в разных странах. И я искренне рад, что сегодня наша страна, Россия, в этом смысле проводит очень свободную политику. Да? У нас, в отличие от Европы, все работает. Рестораны работают, магазины
это
работают,
правда.
Торговые центры работают, экономика работает, да, а
это
не проседает, как в Европе, где, в принципе, люди мне...
Это
вот
правда.
Мои знакомые итальянцы мне рассказывали о том, как, говорят, мы сейчас вообще стесняемся на себя в зеркало смотреть. Стильные вот эти вот прекрасные, замечательные, вы знаете, итальянцы, да, они там заросли, обросли, потому что не работают парикмахерские, да. Они не могут, значит, вести им знакомый, приятный образ жизни, в котором они жили всю свою жизнь поколениями, вот, совершенно в каком-то, говорит, полубомжеватском виде, редко выходим из дома и скоро вообще, знаете, не от короны умрут, а от такой деградации.
Согласен. Вот. С этим полностью согласен.
Хорошо.
Весь мир, кстати, и гадает, и мы гадаем. Чего же у нас все открыто, а эпидемии такой большой нет? Это большая загадка,
а может быть,
пока не имеющая ответа.
Такая? Я вот и начал говорить
нет,
о том, что в Израиле...
Врачам выгодно подтасовывать, увеличивать статистику, потому что они от этого премию больше получают.
Хорошо, но тем не менее, вот в Израиле, где, я хочу подчеркнуть, уже почти 70% населения привилось, там до сих пор действуют жесткие меры карантина, никто туда въехать не может. А вот, и вот где здесь логика? 70% привилось, а цифры такие же продолжаются.
Да.
Что, получается,
вот
болеют
этим,
те, кто привился?
Вот с этим
то
согласен.
То же самое сербы мне рассказывали. Говорят, у нас 30% населения переболело, 30% уже вакцинировано. Получается, осталось 30%, а цифры растут. Как? Непонятно. То есть
вот.
Нет здесь какой-то совершенно очевидной, на мой взгляд, истории, которая
вот
бы
этим,
могла...
Вот с этим полностью согласен. Действительно, вот величайшая загадка. Почему у нас на порядок свободнее, чем в Европе, а эпидемии нет, в отличие от Европы?
Хорошо.
Величайшая загадка, на которой даже великий Владимир Владимирович не сможет дать ответ.
Безусловно, тема победы над коронавирусом, я думаю, будет звучать 21 апреля. В послании президента Федеральному собранию.
Будет еще звучать тема космоса обязательно, поскольку у нас 60-летие победы, и с космоса,
ну,
и
а
развитие,
что с космосом?
И развитие
высоких
технологий. 12
апреля выходным, когда сделали бы? Или сделают? Или уже не сделают
зачем?
Никогда?
Зачем?
Зачем?
Нам выходные нужны летом. Побольше выходных летом, поменьше выходных зимой, весной, осенью.
12 апреля единственный день, который может действительно сплотить народ, ну, кроме 9 мая и Нового года. Естественно, вот, а не наоборот, как бы разделить по разным баррикадам. Но вот почему-то день космонавтики все так хотят оставить в космосе. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами. Олег Бондаренко, Сергей Марков, программа «Накануне».
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
«Накануне». С вами Олег Бондаренко, программа «Накануне», первый прогностический формат в российском радиоэфире. А вот, Сергей Александрович, а как вам новости по поводу того, что у нас министры по 26 миллионов зарабатывают? Это у нас, получается, А если помесячно, то сколько будет? По 2 миллиона с лишним, да?
Да, это нормально. Там главная, новость другая, что жены и мужья министров зарабатывают мало, редко кто меньше 200 миллионов.
Ага, вот как вот, интересно.
Вот это главная новость.
И как это они имеет, вообще, бедные, справляются имеет, с такими имеет бизнесами?
Значение, да. Ну вот, такое вот принято решение, что министры, чтобы они были коррумпированными, должны быть богатыми тоже.
Угу. А, то есть это спасает от коррупции?
Ну, так вот считает.
Они... Дорогой товарищ министр, мы платим тебе 2 миллиона 170 тысяч рублей в месяц за вычетом налогов, а ты не берешь взятки. Договорились? Так этот разговор происходит?
А, нет. Мы платим тебе вот 2 миллиона в месяц, да, а твоя жена еще занимается бизнесом, да, и, так сказать, и... вот ничего, что зарабатывает по 200 миллионов, так сказать.
А, и пускай зарабатывает. Главное, ты взятки не бери.
Да, главное, взятки не бери.
А то, что она зарабатывает по 200 миллионов, это не взятка. Это нормально.
А, ну,
там... Особенно, если у нас, как правило, жена у министра, она почему-то работает именно по той же самой сфере, что и министр. Она же редко, когда занимается чем-то другим, правда?
Ну, не то, что нет, они все бизнесом занимаются.
Да, но бизнес в той же сфере, который муж министр.
Меня больше всего поразило, да, муж одного из министров владеет газопроводом.
Угу. Ну, тоже нормально. У кого-то есть жигуленок старый, прикольный. А у кого-то газопровод новый в собственности. Хорошо, вернемся к теме послания президента Владимира Путина.
Проблема, слишком большая разница в доходах между бедными и богатыми, тоже, между прочим, будет одной из тем послания президента, поскольку он понимает, что у людей вызывает огромное раздражение, недовольство. Но все-таки тема номер один – это здравоохранение. И не только в смысле ковида, а в смысле, прежде всего, доступа граждан к нормальным качественным услугам. То есть вот врачи должны быть нормально, что вот это вот укрупнение чрезмерной больницы, чтобы их много задело. Вот мне рассказывают, что у людей человек инфаркт, а должны его везти чуть не за 100 километров в больницу, да. Многие умирают по дороге, не доживают. Это то, что должно быть решено. У нас должно быть увеличение финансирования, это раз.
Ну и на ваш взгляд, Сергей Александрович, как будет, какие предложения могут прозвучать в этом послании? На тему здравоохранения.
На тему здравоохранения это прежде всего увеличение государственного финансирования здравоохранения. А вот в каком направлении будет, мы пока не знаем. Либо врачи общей практики там будут больше, да, либо это больше по аппаратуре, либо это больше будут по специализированным каким, ну, типа, центр сердечно-сосудистой, там, онкологии, там, еще что-то такое, да. Вот мы пока еще не знаем, в каком направлении это будет сделан главный удар. Но то, что здравоохранение является ключевой проблемой номер один, а то, что именно здравоохранение забирает у партии «Единая Россия» процентов 10 голосов, да, это безусловно.
Да бог с ней, с партией «Единая Россия». Хочется как-то о гражданах думать, а не о партиях.
Ну, мы думаем о гражданах, да, но просто люди думают политики думают о гражданах через выборы.
Хорошо. Скажите, Сергей Александрович, я так издалека зайду. А у вас же в разных ваших ипостасях, которые вы занимали в разные периоды своей жизни, были пресс-секретари у вас?
У меня
были и есть, да? А ваш пресс-секретарь, ну, вы ему платите деньги... И он зарабатывает же меньше, чем вы.
Ну да, конечно.
Меньше. А вот как объяснить? Вот доходы Пескова в 2020 году, Дмитрия Пескова, составили 12,5 миллионов. 12,5 миллионов рублей. Ну, по миллиону в месяц. В принципе, немного. Ну, если так, по меркам крупным
госкорпорациям. А у Путина меньше, да.
А у Путина меньше 10 миллионов.
Объясняю.
Как?
Да, объясняю.
Как?
А Путин не имеет частных активов, он полностью на гособеспечении. Все у него сугубо государственное и нормальное там обеспечение, уж поверьте, да. Значит, Песков, у него большая степень свободы, поэтому у него кроме госзарплаты есть еще там какие-то ценные бумаги, по ним доходы есть, там еще что-то такое, почему есть тоже у него доходы. Ну, у его жены, как известно, они отдельный бизнес, там, по-настоящему доходы, там...
Настоящие.
Да.
Какое интересное определение предложил политолог Сергей Марков. Настоящие,
ну, конечно, доходы. Там, где за 200 миллионов, так сказать, да?
Там чуть, а здесь понарошку.
Ну, а здесь на карманные такие.
На карманные расходы.
Там такое, да.
Великолепно.
Значит, да. Ну, причина, вы поняли, да, почему у Пескова больше, чем у Путина? Потому что у Пескова больше степень свободы, и он занимается в том числе каким-то, ну, косвенным бизнесом. Раньше занимался, сейчас остались какие-то активы, они в том числе ему дают эти доходы.
Хорошо. А какие темы еще могут прозвучать в послании Владимира Путина? И какие бы темы вы хотели услышать от своего президента? Я хочу подключить к нашему разговору радиослушателей. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-948. Мы обсуждаем грядущее послание президента Владимира Путина на будущей неделе вместе с политологом Сергеем Марковым. Звоните, ждем ваших звонков. А какие еще предложения, Сергей Александрович?
Не, ну, конечно, внешнеполитические. Вот
к этому мы придем. Давайте еще по внутренней политике. Значит, у нас есть звонок.
По внутренней политике это высокие технологии.
Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей зовут меня.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Вот вы заботитесь о нашем населении, да, России там и так далее. Предлагаете вакцинироваться. Это забота о здоровье нации, граждан. Но при этом подняли пенсионный возраст. Я не могу нигде устроиться. Это такая забота обо мне, да? Я вам не верю.
Это был вопрос политологу Сергею Маркову, наверное, да?
Да. Вот он, да. И он может, он даст гарантию, если я принесу, он расписку напишет, если я привьюсь, и мои дети привьются. Если что случится не так, он будет обеспечивать пожизненных после этого. За рекламу вирус.
Спасибо, этого. Спасибо. Ваша позиция ясна. Сергей Александрович, что вы можете сказать?
Да, вы знаете, я вот согласен с пафосом человека. Я считаю, что... Значит, что касается повышения пенсионного возраста, нужно было все делать по-другому, да? Значит, должно быть так. У нас есть логика такая, что повышается средняя продолжительность жизни, да? Она существенно там выше, чем тогда. Ну, типа, логично повышать и вот этот возраст выхода на пенсию. Согласен, логика такая есть. Я предложил бы только заключить договор с правительством. Вот повысилось правительство на 2 года среднюю продолжительность жизни. На 1 год можете из них на работу, один на
пенсию. Понятно, ваша позиция...
А без повышения средней продолжительности жизни они не имеют права, с моей точки зрения, повышать пенсионный возраст. Это стратегическая политическая ошибка.
У нас звонок еще один. Здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Сергей. Меня зовут Алексей. Вопрос такой по поводу прививки с коронавируса. Мне 66 лет. Мне врач рекомендовал все-таки не делать прививку спутником ВИ, да, а сделать прививку пивак корона. Но ее в Москве нету. Я даже написал заявление, обращение в Минздрав города Москвы. Вот когда можно будет привиться пиваком корона в Москве. Мне ответили, что прививайтесь спутником ВИ. Это как понять, что в Москву не пускают пивак корона? Это что, какой-то заговор там, да?
А нигде ее пока еще нет. Пока. Я сам, несмотря на то, что мне 37 лет только, я сам хочу и пивак короны прививаться, а ее действительно нигде нет.
Не да. Про, а Чумаковской сказали.
Другая.
Так, и пивак короны, это разве не Чумаковская?
Да. Это одно и то же. Что, в чем дело-то, можете пояснить?
Вроде бы третья Чумаковская, да.
Значит, тем более Голикова и пивак короны привился, она призналась. И мне вот есть знакомые... Многие в доме привились пивак короны, а нам не дают, что мы что там, черная кость, что ли, или как понять?
Спасибо,
значит,
спасибо.
Я консультировался со специалистами, да, значит, вот те специалисты, которые я говорил, они считают, что спутник значительно лучше отработан, там, так далее, да, но и пивак корона тоже нормальная, так сказать, при этом вакцина, и вы, если хотите, вы должны иметь право привиться, безусловно, этой пивак короны. Но, насколько я понимаю, не успели набрать производство, так сказать,
большое нет количество... Нет еще производственных мощностей, да.
И но... это, кстати, одна из проблем. Это одно из вещей, которое должно быть посвящено посланию президента.
Мы услышим об этом в послании,
как я очень надеюсь, что услышим. Это вопрос, который точно есть. Почему мы производим так мало вакцин?
Я бы
почему
очень
наше
хотел...
правительство не может организовать масштабное по-настоящему производство вакцин.
Я бы очень хотел наших дорогих радиослушателей все-таки еще раз на вопрос дать ответ, что вы ждете от послания президента. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
А, добрый день, Юрий Николаевич.
Добрый.
Не кажется ли вам странным, что Россия, не способная в промышленных масштабах самостоятельно производить даже кур и картошку, производит лучшую в мире вакцину, да еще и 4 штуки? И согласен с первым звонящим. Последние деньги на питание и на лекарства, которые нужны каждый день, отняли, а один раз в год уколоться предлагают. Я считаю, что это яд, который нужен для уничтожения некоторой части населения.
Спасибо вам большое. Вот тоже такие да. есть. Но подождите, значит, давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый.
Вопрос задать можно?
Да, нужно.
Вот, Сергей Александрович, скажите, какое главное содержание послания? Может, оно будет заключаться в том, что, несмотря на все трудности, как всегда, и проблемы, о которых президент, разумеется, скажет, в том числе скажет о высшем национальном приоритете, сбережении и приумножении народа. Но основная цель послания – это сгладить проблемы и вселить уверенность в будущее страны. А вот даст он ответы на вопрос о том, который он обозначил в предыдущем послании, что в обществе обозначился запрос на перемены, и люди хотят развития. Будет ответ или нет?
Спасибо.
А, послушайте, как гениально человек сформулировал вообще.
Вас гениально.
Вас
у нас вообще слушатели гениальные.
Вас бы в команду спичрайтеров, так сказать, президента, чтобы время от времени, когда они там
человек пишем,
сказали,
Сергей,
не забудьте. А я по сути и говорю, да, вопрос, так сказать, этот есть. Нам нужно, во-первых, больше социальной справедливости, а во-вторых, больше развития. Нам нужен нормальный экономический рост. А что у нас нужны проценты, нужно быть не 0,4.
Нет, а мне кажется, слушатель о другом говорил. Он говорил о том, что Владимир Путин, ну, как мы все с вами знаем, делает каждый год послание Федеральному собранию, каждый год говорит о важных вещах на год развития страны. Но, как мы с вами опять же знаем,
не проверяет.
Далеко не все то, о чем говорит Владимир Путин, сбывается.
Ну да.
Майские указы. Это определение от какого года? 2012 года. И где эти майские указы? Они что, реализованы? Где-то да, а где-то нет.
Да, но они достаточно масштабные, как известно, позиция такая неформальная, Владимир Путин, мы с майскими указами такую высокую планку сделали, что они, конечно, ее вряд ли дотянут, правительство и губернатора.
Уже 10 лет, но, как скоро будет.
Но пускай будет лучше высокая, чтобы они тянутся, чем, так сказать, низенькая, которую они легко перемахнут. Но все-таки, еще раз, приоритет населения, честно сказать, больше социальной справедливости, доступ к нормальному здравоохранению. При этом нужно, чтобы был экономический рост для этого всего, нормальные цифры экономического роста. Для этого должна быть изменена экономическая политика и сменен персональный состав финансово-экономического блока. Кроме того, нам нужен не просто экономический рост, а чтобы опережающим развивались именно высокотехнологичные производства.
Об этом будет говорить. Так, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Да, алло. Здравствуйте.
Да. Что вы бы хотели услышать от Владимира Путина 21 апреля в его послании?
Я бы хотел услышать, вообще планируется повышение заработной платы врачам. Потому что врачи в регионах, они получают крайне, ну, низкую зарплату. Обеспечение вообще медицины, я сказал так, даже на низком уровне. Я вот вам как врач говорю это.
Спасибо вам большое. А о каких суммах идет речь и в какой регион вы представляете?
Московская область. Оклад 30 тысяч составляет. Представляете, оклад 30 тысяч, а работаю я с 8 до 16.00. И поток клиентов, пациентов у меня составляет порядка 30 человек.
Спасибо вам большое. Ваша позиция понятна. Здравствуйте. Вы в эфире говорите. Что бы вы хотели услышать от Владимира Путина в его послании? Так, сорвался звонок, следующий. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый
вечер. Что бы вы хотели услышать от Владимира Путина?
Да, мне 33 года, Алексей.
Да, Алексей.
Я на самом деле как бы ничего интересного от данного послания не услышу. В связи с тем, что будет, как обычно, текст, будет буквы и много обещаний, к сожалению.
Ну, то есть у вас нет каких-то желаний, которые вы бы хотели от своего президента услышать?
Желание есть. Я, так скажем, соглашусь с предыдущим, так скажем, медицинским работником, просто он говорил про врачей, да, я скажу в общем. Именно про медперсонал, то есть всех медперсонал поднять заработную плату и социально значимых, так скажем, работникам, то есть заводы и тому подобное.
Спасибо, спасибо, да. Ваша позиция понятна. Следующий звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что бы вы хотели услышать от Владимира Путина в послании?
Вы знаете, пусть он все говорит, но я уже не верю ничему. И даже не хочу посланий, и меня очень смущает, если вся его деятельность, эта спецоперация, она очень тайная, у Почему же уколы, которые делают в его семье, его дочка, которую мы знать не знаем, он сам, они такие явные? Потому ли это опасная вакцина, если именно все у него тайна?
Спасибо, спасибо, понятно. Так, ну еще один звонок, и, Сергей Александрович, вы будете отвечать. А, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Да-да, вот что бы я хотел услышать от Владимира Путина в послании. Меня зовут Аркадий, я водитель такси в Москве работаю.
Да, Аркадий.
Я хотел бы, чтобы наконец-то в нашей стране решился вопрос с оплатой труда. Потому что по всем остальным вопросам у нас более-менее
что вы имеете в виду?
А вот
что вы имеете в виду?
Вот совсем-совсем плохо.
Что вы имеете в виду под вопросом об оплате труда? Если вы водитель такси, соответственно, не госслужащий, не бюджетник, вы сами сколько себе заработаете, столько
нет,
и получите.
Нет, не совсем так. Дело в том, что тарифы перевозчики не устанавливают. Перевозчики к нынешним тарифам вообще не имеют никакого отношения.
Но если я правильно понимаю, это частный бизнес. Не государственный.
Нет, это частный бизнес, да. Формально я могу установить свой тариф, но агрегаторы мои тарифы, мои и любого другого перевозчика игнорируют. Мы работаем по тарифам, которые нам устанавливает агрегатор. Но агрегатор не оказывает услугу перевозки.
Я вас понял. То есть это вопрос...
Он устанавливает тариф по какой-то загадочной причине, и Федеральная антимонопольная служба почему-то не видит в этом недобросовестной конкуренции. То есть, представляете, контора устанавливает тариф на услугу, которую она, контора эта, не оказывает.
Я вас понял, спасибо. Да, это важный момент по поводу Яндекс.Агрегатора и монополии. Его многие говорят еще. Не могу не принять еще один звонок. Говорите, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, вечер.
Добрый.
Я вашему гостю задаю конкретный вопрос. Я хотел бы услышать от Владимира Путина, когда будут выполнены майские указы по поводу понижающего коэффициента военным пенсионерам, и знает ли наш президент о том, что пенсии индексируются гражданским там, ну, от 6,5 до 7% в год, а военнослужащим от 3 до 3,5. Так вот, чем они так провинились? Вот товарищ Марков был с курсантами, он же должен знать, сколько получают военнослужащие, что с 2012 года не повышались должностные оклады за звания, и практически реальный уровень военнослужащих с 2012 года упал почти на 50%. Товарищ Маркин, это Марков знает об этом или нет?
Я знаю об этом.
Спасибо.
Полностью согласен, так сказать, с тем, что вы говорите. Я считаю, что слишком малы зарплаты действительно пенсии, так сказать, людям в погонах. И это является результатом того, что как раз слишком много иностранной агентуры среди лиц принимает.
Это Сергей Александрович, вы опять все...
Да,
на... А можно ответственность на наших чиновников возложить?
На них чиновников.
Зачем вы перекладываете ответственность каждый раз?
Их ответственность заключается не в том, что они получают приказы с ЦРУ. ЦРУ им не дают приказы. Они слишком много читают оппозиционную прессу, где пишут о том, что Путин негодяй, слишком сильно повышает зарплату людям в погонах, они защищают его диктатуру, а надо на самом деле, так сказать, уменьшить зарплату.
Последний звонок мы примем
людям в погонах.
Еще. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Мне хотелось бы услышать, когда же сделают бесплатными дороги для граждан льготной категории.
Что вы имеете в виду?
А Росавтодор, они же являются, позиционируют себя как государственная компания, а мы живем в социальном государстве. Почему инвалиды и многодетные должны ездить по той же М4 Дон и платить деньги?
Спасибо большое, спасибо. Итак, у нас осталось буквально меньше полминуты. Сергей Александрович, чтобы вы могли подытожить в рамках...
Подытожить, нашего... вы знаете, я скажу, что у людей некоторая усталость накапливается. Она заключается в том, что они слышат хорошие вещи в послании президента, это когда общается, но им кажется, что послание президента не выполняется правительством, которое назначено президента. Поэтому президент, если он не хочет, чтобы его рейтинг уменьшался, он должен очень серьезно напрягать правительство, либо его менять, либо заставлять, чтобы эти хорошие вещи реализовывались в хорошую жизнь.
Спасибо. Это был политолог Сергей Марков. Мы с вами не прощаемся. После короткой перезагрузки и новостей продолжим программу «Накануне». второй час будет посвящен еще одному событию следующей недели, 151-летию Ленина и грядущему съезду Компартии. Оставайтесь с нами.
Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, с вами я, Олег Бондаренко. Мы говорим о том, что будет с 19 по 25 апреля. И у нас в гостях новый гость, извините за тавтологию. В гостях новый гость. Это первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы и заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Георгиевич Новиков. Но поскольку мы в обычной жизни с Дмитрием Георгиевичем на «ты», я предпочту и в эфире продолжать оставаться на «ты». Привет.
Я как бы тоже, да. Привет, Олег, и добрый вечер всем, кто нас слышит.
А первая тема, которую я бы хотел затронуть, помимо того, что действительно мы будем говорить о съезде КПРФ, который намечен на 24 апреля, и много уже спекуляций вокруг этого съезда идет, и Жириновский уже заявляет о том, что он обещает предоставить охрану Зюганову, правда, непонятно от кого, а от себя, наверное. Вот. А, естественно, мы обязательно затронем, и особенно во второй части я об этом буду говорить, 151-летие Владимира Ильича Ленина 22 апреля. Но прежде, последняя новость, самая свежая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время беседы с американским послом в Москве Джоном Салливаном рекомендовал ему уехать в Вашингтон, чтобы провести там консультации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в Вашингтоне происходит непонятно или, по крайней мере, не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации, сказал Лавров. Дмитрий Георгиевич, вот как вообще тебе вот такие вот
обмены любезностями? Что, в общем, как бы это такая любопытная реакция на все, что происходило в последнее время. Смотрите, ведь часть экспертов, так слегка романтично настроенных, может быть, и которые находятся в меньшинстве, но все же прогнозировали, что разговор двух президентов, разговор Путина и Байдена, может быть, станет началом некоторого потепления отношений, вот, ну, не то, что прям потепление, но снижение того градуса напряженности, которая сложилась в последнее время в российско-американских отношениях. И тут же, чтобы ни у кого никаких иллюзий не было, команда Байдена объявляет о новых санкциях в отношении России, таких многослойных, разноуровневых. И, на мой взгляд, это сделано абсолютно сознательно. Вашингтон зафиксировал, что какие бы переговоры ни велись, какие бы переговоры ни намечались, они обозначили это, назвали это прагматизмом, что мы будем со всеми разговаривать, когда это соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Но это не будет означать отказа от фундаментальных принципов, сложившейся за последние годы уже такой выкристаллизованной политики Вашингтона на удушение Российской Федерации. Барак Обама, Трамп, команда Байдена, жесточайшая избирательная кампания, конкуренция, острая борьба по внутриполитическим вопросам на внутриамериканской политической арене и абсолютный консенсус в отношении необходимости завершить то дело, которое, как считает элита политическая в США, не было завершено в 91 году. Советский Союз сошел
демонтаж с исторической России, сцены.
Теперь задача демонтажа России ставится все более жестко, обостренно, очевидно. И Байден продемонстрировал, что за какой бы стол, круглый или квадратный, на переговорах с Путиным он не садился, задача удушения России будет решаться и дальше.
На твой взгляд.
И, конечно, Ушаков в этом смысле, мне кажется, то, что он сказал по поводу Салливана, означает очень конкретный сигнал, что в России это незамеченным не прошло, и реакция будет.
То есть это реакция на объявление санкций?
Я думаю, да, что это реакция на вот тот сегодняшний момент, на ситуацию последних дней, которая вместила в себя очень много событий.
То есть, по сути, мы так намекаем послу, мы его не высылаем, но намекаем ему на то, что вам было бы неплохо уехать. После вот такого.
Ведь Ушаков же с ним встречался вот совсем недавно.
Да, так он во время встречи об этом и сказал.
И, в общем, получается, что разговор не очень сложился. И если потепление в российско-американских отношениях не намечается, то самое лучшее — взять паузу и осмыслить происходящее.
На следующей неделе ты ожидаешь какой-нибудь ответ России на объявленные санкции?
Ну, сделаны довольно серьезные заявления. После этого придется отвечать.
Придется. Как?
Я считаю, что у каждого здесь своя компетенция. В Министерстве иностранных дел работает очень квалифицированная команда. Я не думаю, что здесь достаточно будет одного Министерства иностранных дел. И фигура Ушакова в этой конфигурации не случайно всплывает. Я так понимаю, что администрация президента уже сама готовит ответ.
Да, главное, чтобы не Министерство обороны подключилось к ответу.
А Министерство обороны всегда является фактором ответа. Само наличие вооруженных сил – это всегда фактор ответа.
Хорошо, и тем не менее, все-таки вот на будущей неделе будет послание президента. На твой взгляд, будет ли этот момент фигурировать в послании? Ответ на объявленные с 14 июня санкции.
Олег, это хороший вопрос, потому что, ну, послание президента всегда заметная вещь в политической жизни России. Но вот этого послания ждут особенно. Почему? Потому что, ну, не только потому, что оно пройдет всего за несколько месяцев до выборов в Государственную Думу, но и потому, что все вот уже кожей чувствуют, что Россия подошла к некому рубежу своего развития, когда или нужно принимать абсолютно принципиальные решения и менять модель социально-экономического развития, менять политическую систему сообразно этому, либо нас ждут очень плохие времена. И вот сейчас все сколько-нибудь интересующиеся политикой люди ждут, президент Российской Федерации будет готов ответить на эти вызовы, или все сведется к тому, что будут озвучены, ну, интересные для отдельных категорий граждан вещи, которые потом Единая Россия просто поднимет на щит и будет использовать в своей избирательной кампании.
Твой прогноз. Будет или нет?
Я думаю, что то, что касается Единой России, она, конечно, будет. Я вообще не исключаю, что правящая партия подменит нормальную, полноценную предвыборную программу свою тем, что она будет выполнять установки президента, прозвучавшие в Федеральном собрании. Это будет слабым их местом. Все явственнее снижение рейтингов этой партии, и все больше им хочется пристроиться к фигуре Путина, хотя, честно говоря, его рейтинг, конечно, в результате пенсионной реформы тоже пострадал, это нужно учитывать. Но я не верю, знаешь, во что? Ходят, ну, некоторые эксперты запускают такую идею, что а вдруг Путин возглавит список Единой России на выборах, в это я не верю.
Напоминаю, что наш телеграм, по которому вы можете писать, говорит МСК-бот, смс можете отправлять по номеру +7 925 48 94 8, твиттер говорит МСК. Переходим к главной теме — общение с заместителем председателя ЦК КПРФ. Съезд. Съезд 24 апреля, съезда не было давно, да, сколько, 2 года, больше?
Ну, мы последний съезд проводили, когда решали вопрос о кандидатуре на выборах президента.
Да, уже прошло, господи, сколько уже времени-то прошло, это был еще декабрь 17 года, как сейчас помню. Вот, то есть уже 2,5 года, больше, все, уже...
Ну, кстати, этот съезд как раз тем и интересен, что впервые мы одним составом делегатов, одним как бы корпусом делегатов съезда будем решать сразу 2 комплекса вопросов. Мы будем и решать свои внутренние вопросы, связанные с отчетами Центрального комитета, Центральной контрольно-ревизионной комиссии о своей деятельности. Будет политический отчет Геннадия Андреевича Зюганова от имени ЦК, он уже опубликован, с ним уже можно познакомиться на наших интернет-ресурсах, в газетах «Правда», «Советская Россия». И будет оценка дана деятельности Центрального комитета, поставлены задачи на последующий период и избраны новые составы ЦК и ЦКРК, руководящего и контрольного органа. Хорошо. Партии. А вот уже вторым заходом, вторым этапом съезда в июне месяце нам придется определять весь комплекс вопросов, решать, связанных с выборами в Государственную Думу. Это наши кандидаты по округам, это наши кандидаты по партийному списку, это наша предвыборная платформа и все, что касается уже парламентских выборов.
Ну вот именно этот момент, мне кажется, гораздо интереснее для всех, и не могу тебя не спросить. Понятно же, что уже ключевые решения, наверное, приняты, а я не буду тебя пытать насчет фамилий, ты не скажешь, но... Намекни, пожалуйста. Вот Компартия очень удивила сильно всех, и Кремль, кстати, тоже, когда выдвинула неожиданно Павла Николаевича Грудинина кандидатом в президенты вместо ожидаемого Геннадия Андреевича Зюганова. И именно с этим связан тот безумный накат, который Грудинин получил после и получает до сих пор. Получается, что вот сходил один раз человек в президенты и в общем, лишился жены, бизнеса, да, всего лишился. Не ходите, друзья, в президенты, называется, говорит история Павла Николаевича Грудинина. Удивите ли вы сейчас кандидатами Я имею в виду, конечно, первую сейчас у вас будет 15 или 10?
Да, это хороший вопрос. Во-первых, конечно, есть очень сильное отличие президентских выборов от парламентских. Ты сам понимаешь, в одном случае речь идет о команде очень большой, если мы говорим о выборах парламентских. Если мы говорим о президентских выборах, то она очень персонифицирована. Речь идет об одной фигуре, вокруг которой все и крутится обычно. Эта партия назвала одного человека, эта партия назвала одного человека. А мы, конечно, обновим состав своих кандидатов, это совершенно точно. И до сих пор нерешенным остается вопрос, а как будет выглядеть та часть партийных списков, которые будут их олицетворять, ту или иную партию. Вот эта идея одного из лидеров одной из партий, которая требовала увеличить до 20 человек, увеличить с 10 до 20 человек
федеральную часть.
Федеральную часть списка партии, но пока я считаю, что может пойти ему навстречу правящая партия. Мы еще не проводили ни одного цикла крупных выборов, когда бы в избирательное законодательство не носились поправки. Поэтому мы не можем исключать, что сейчас под занавес работы нынешнего состава Государственной Думы какой-то пакет будет внесен. Вряд ли он радикально изменит, конечно, избирательную систему.
Так, а уже по закону нельзя менять?
Но вот эта часть, 15, 10, ну, здесь возможно.
И насколько я правильно понимаю, поправь, если ошибусь, эта цифра связана с тем минимальным барьером 5%, да, что вот если партия проходит 5%, она получает ровно 15, кажется, или 16 мандатов. Там какая-то такая математика, если мне память не изменяет. И вот, как мне объясняли, эта цифра, она взялась именно оттуда. Почему не 20? Потому что 20, условно говоря, проходит партия, 5% получает 5-0-1.
Я считаю, понимаешь, Олег, есть вопрос политического решения, а есть вопрос подстегивания под это обоснование. Поэтому я не вижу здесь, эта математика, она не работает. Если у тебя 20 человек в списке, они все равно расставлены иерархически, то есть с 1 по 20. Если ты получаешь право на 15... Значит, 5 последних просто не проходят.
Хорошо. Тем не менее, из этих 15 будет большинство лиц прежних, которые мы все на протяжении десятилетий видели в списках КПРФ, или вдруг случится какой-то, я не знаю, апгрейд?
Нет. Во-первых, мы, конечно, не будем идти по пути того, что у нас будет одна фамилия вместо там 10 или 15. Этого не будет. У нас будет действительно полноценная головная часть списка. Это то, что сегодня можно сказать точно. А все остальное, ну, нужно понимать вообще механизмы выработки решения в нашей партии. Они коллегиальные. Мы до того, как не будет избран новый состав ЦК, который поведет в бой партию на парламентские выборы, окончательно вопросы не будут решены, потому что сейчас мы только-только завершаем съездом отчетно-выборную кампанию, где проводились собрания, начиная с первичных партийных отделений, где люди выдвигали свои кандидатуры, новый состав изберет президиум, будет избрана кадровая комиссия нового созыва.
Ну, это ваши внутренние дела, да, мне хочется
вы не услышите фамилии, не услышите фамилии, пока
тогда я
наш механизм не будет отработан полностью, все фамилии не будут изучены.
И эти фамилии, я так понимаю, мы не услышим и 25 апреля, мы услышим только в июне, по итогам второй части
съезда. По поводу выборов, конечно, нет, будут решаться внутрипартийные вопросы, я сказал это с самого начала.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, в нынешней политической ситуации, Компартия — это первая и главная политическая сила из ныне существующих, зарегистрированных, официальных, тем более парламентских партий, которая может получить так скажем, определенные бонусы от участия в проекте Навального «Умное голосование». Я понимаю, что это никак не связано с вашим желанием или нежеланием там участвовать. Это вас не касается, это касается Навального, Волкова и всех, кто с ними связаны. Это их проект «Умное голосование», и они назначали там в разных ситуациях разных кандидатов. А как Компартия относится в целом к этому проекту и с учетом того, тех слов, которые Геннадий Андреевич Зюганов неоднократно адресовал Алексею Навальному, с учетом того, насколько вот будет корректным, что ли, да, если вот «Умное голосование» назначит нескольких десятков ваших кандидатов по стране в качестве приоритетных?
Первое. Никто не знает, что вообще будет с «Умным голосованием» навальнистов после того, как они вступили на определенный путь и получили определенную реакцию со стороны государства.
Что ты имеешь в виду?
Ну, мы же знаем, что вряд ли Алексей Навальный сможет активно участвовать и проводить какое-то там...
Никто не сможет. Но «Умное голосование» — это же интернет-проект, по сути.
Значит, любой интернет-проект может быть реализован кем угодно. Единая Россия может сейчас тоже провести умное голосование. Они же проводят свой праймерис.
Да.
То, что я говорил про нашу внутрипартийную жизнь и про ту работу, которая сейчас ведется на всех уровнях внутрипартийных организаций, это тоже, хотите называть это праймерис, хотите называть это умным или суперумным голосованием, хотите называть это партийной традицией, заложенной Лениным, называйте как угодно. Но каждая партия, каждая политическая сила сегодня готовится. Что касается механизма умного голосования, конечно, красивое политтехнологическое название. Но дальше мы видим, что здесь есть тоже много элементов манипуляции общественным сознанием. Мы видим, что отнюдь не всегда те, кто проходят куда-то либо в отдельные городские думы, территориальные органы, муниципальные органы самоуправления и так далее, они обязательно поддерживают оппозиционную повестку по-настоящему. У нас, например, в Новосибирске те люди, которые проходили при поддержке Навального по системе умного голосования, сегодня оппонируют не столько «Единой России», сколько нашему красному мэру Анатолию Локтю в Новосибирске и, в общем, отчасти мешают нормально исполнять обязанности мэрии. Поэтому мне не очень интересен этот проект. Я отвечаю в своей партии за вопросы, связанные с идеологической работой, агитационной, информационной, пропагандистской работой. И задача нашей команды, начиная с лидера партии, всего Центрального комитета и тех, кто за то или иное направление отвечает, обеспечить агитацию в свою пользу. А копаться в том, как будут действовать наши оппоненты, это не очень интересно. Это интересно с исследовательской точки зрения, с точки зрения контрпропаганды иногда. Но наша главная задача – свою повестку дня транслировать, свой образ будущего нести избирателям и показать, какова наша программа вывода России из кризиса. Это для нас главное.
А какова ваша программа, в двух словах, если...
Это мне всегда...
Вот. Избирательными
лозунгами. Меня очаровывает лозунгами. Всегда, когда ты приходишь, да. Например, на предвыборные дебаты, и говорят, вот у вас 30 секунд, раскройте свою предвыборную программу. Но я хочу сказать, что есть позиции, которые нас отличают от всех остальных, потому что никто не ставит номером один в своей предвыборной программе проведение национализации ключевых отраслей экономики и банковской системы. Мы считаем, что без этого невозможно двигаться дальше, без этого невозможно решать... Кстати, в том числе и задачи борьбы с коррупцией, о чем говорят правые либералы. Но самое главное, вы не будете конкурентоспособны в этом мире, где конкуренция экономическая выливается, сами видите, во все больше политическое противостояние на мировой арене. Мы не случайно начинали с Ушакова, с российско-американских отношений. США, это, кроме всего прочего, конгломерат мощных корпораций, которые, когда нужно, пользуются всей поддержкой государства американского.
То есть компартия
поэтому
пойдет,
без национализации мы не сможем двигаться
вперед. Компартия пойдет на выборы под лозунгом национализации. Номер один.
В том числе это не будет новостью. Мы на прошлых выборах этот тезис выдвигали в число первого, наряду с теперь добавившейся необходимостью отмены пенсионной реформы, наряду с кардинальным изменением налогового законодательства, наряду с необходимостью ограничить 10% уплату семьей услуг ЖКХ, оплату и так далее.
На прошлом эфире мы говорили о назначении губернаторов. Губернатором Ульяновской области назначен член ЦК КПРФ Алексей Русских.
Да.
А он теперь будет губернатором, его назначил президент временно исполняющим обязанности, ну, если его поддержат, выберут. Да. Это уже третий губернатор от Компартии и второй предложенный президентом губернатор. При этом все прекрасно знают, ну, те, кто интересуется политикой, что в Ульяновской области есть такой тезка Русских, тоже Алексей, с фамилией Куриной или Куриный. По-разному ее склоняют. А местный депутат, да. Который получал...
Нет, он не местный депутат, он депутат Государственной Думы, но местный представитель, да,
местный в Государственной представитель, Думе. Он был депутатом Заксобрания Ульяновской области.
Был, да, но теперь он в Государственной Думе наш коллега.
Да, и с его фамилией связывают какой-то период, в общем, довольно высоких показателей КПРФ в этом регионе, когда там города Димитровград брали.
Вот но он взял одномандатный округ на выборах в
Госдуму. Подобная распасовка, она о чем говорит? То есть взяли Алексея Русских из Подмосковья. Я вот утверждал, что он связан с Ульяновской областью, потом покопался, должен сейчас признаться, ошибся. Алексей Русских, я не нашел, что он был бы связан с Ульяновской областью, а я его тогда, видимо, спутал с Алексеем Куриным. Вот такая вот история, насколько она...
Ну, понимаете, Олег, вот ведь такие назначения, они, конечно, вызывают немало разговоров в той среде, где люди занимаются... политикой, государственным управлением или законотворчеством. Алексей работал в Государственной Думе, естественно...
Алексей какой?
Оба. Я работал, оба. Это значит русский, русских. Потому что Алексей Акуринный до сих пор работает в составе Государственной Думы. Поэтому то, что касается русских, он был, работал и в Совете Федерации, в Государственной Думе. И вот мои встречи с представителями других партий, других фракций, например, «Справедливая Россия», свидетельствует о том, что все это очень адекватно и с так, приветливостью некой восприняли это назначение как абсолютно понятное, потому что человек глубоко знает дело, умеет управлять, умеет выстраивать взаимоотношения, что тоже немаловажно, умеет уважительно, грамотно работать с прессой, донося свою позицию, точку зрения. Поэтому нормальное, понятное для всех управленческое решение, тем более, что образование, программы образовательные, в которых госуправление Алексея принимал участие, тоже как бы высветили его сильные стороны. Если кто-то пытается здесь прогнозировать какую-то конфронтацию нового губернатора с активно заявлявшим ульяновским обкомом себя на поле протестной деятельности, конечно, я эти прогнозы отвергаю, потому что сейчас задача будет состоять в том, чтобы, конечно, сделать жизнь ульяновцев лучше. И у нас есть созидательная часть нашей программы. Морозов не слышал наши идеи, предложения, прежний губернатор Ульяновской области. Я думаю, что, конечно, русских к мнению наших товарищей, работающих там на месте, будет внимательнейшим образом прислушиваться.
Не могу тебя не спросить, у нас осталось буквально 3 минуты после новостей. Я продолжу эфир, но уже без, к сожалению, Дмитрия Новикова. Грядет на будущей неделе, 22 апреля, очередной день рождения Владимира Ильича Ленина. В прошлом году было 150-летие, но из-за пандемии и всего прочего... Кстати, ведь именно на 150-летие был заявлен референдум изначально, на 22 апреля. Удивительно.
А теперь послание вроде как хотели, а потом перенесли на день раньше.
То есть прям тянет.
Очень насыщенная будет неделя. Очень.
Владимир Владимирович Путин так и тянет к этому дню. Скажи, пожалуйста, сегодня, ну, во-первых, готовите ли вы какие-то прям такие новые особенные мероприятия? Может, вы отметите в этом году 150-летие в честь того, что
сегодня открылся съезд коммунистической партии Кубы, тоже хороший подарок, я думаю, к дню рождения Владимира Ильича Ленина своего рода. Но это так. Мы, конечно, готовимся, обязательно посетим Мавзолей, обязательно будем на Красной площади. Только что мы сделали, были у места захоронения у Кремлевской стены Юрия Алексеевича Гагарина в связи с красивой датой, 60 лет первого полета человека в космос. Память Владимира Ильича мы обязательно почтим, тем более, что его наследие с течением времени становится не просто фактом истории, а все более актуальной вещью, и всем, кто занимается сегодня политикой, становится очевидно, что чем дальше, тем больше мир будет развиваться вновь на фоне споров нынешняя капиталистическая модель или все-таки социализм.
А скажи, пожалуйста, почему все-таки так, как там... Ну, даже вот, мне кажется, позорно наши власти обходят даты столетия Октябрьской революции, такого юбилея Ленина. Да вы можете ненавидеть этого человека, но он так или иначе
Олег, ты
создатель
прав.
Государства, так на секундочку, в котором мы все живем.
Это вот хороший вопрос, потому что есть некое лукавство. С одной стороны, мы вносим в Конституцию тезисы, которые свидетельствуют о том, что вся, весь исторический путь, пройденный Россией, должен быть уважаем. Мы должны его знать, мы должны им гордиться, особенно подвигами любых поколений на любом этапе развития России. И в то же время, тогда, когда дело касается 70 с лишним лет советской власти, начинаются уже классовые интересы. Начинают себя проявлять. Никто этот фактор не отменял. Поэтому, но, тем не менее, в мире достаточно широко отмечали столетие Великого Октября. Отмечали в Китае, где теперь готовится к столетию Компартии Китая в этом году. Это тоже будет очень яркое мировое событие. Мы планировали ряд международных мероприятий, форум в Москве. К столетию октября мы его провели, к 150-летию Ленина пандемия помешала, но мы не заявляли об отмене этих мероприятий, мы их перенесли, у нас будет возможность еще с нашими друзьями по коммунистическому и левому мировому движению встретиться в Москве обязательно и обсудить наши планы.
Спасибо большое, это был Дмитрий Новиков, первый зампредседатель комитета по международным делам Государственной Думы и зампред ЦК КПРФ. А я с вами не прощаюсь, продолжим после новостей. Это первый в российском радиоэфире формат прогностической программы «Накануне».
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
И снова с вами первый прогностический эфир. Олег Бондаренко, программа «Накануне». Первый прогностический формат в российском радиоэфире. А вот, как мы говорили в предыдущей части нашей программы, все-таки странная вещь получается. Как не пыжились разного рода демократы и монархисты в 90-х и нулевых, но даже близко воспроизвести практики дореволюционной России все-таки не смогли. Власть очень хотела себя сравнивать с царями, с монархами, а получалась почему-то лишь жалкая копия советских времен. Вероятно, потому что невозможно воспроизвести бесповоротно утраченное. А вот советский опыт сколько хочешь. Многие его еще помнят. Да и традиция местами не прерывалась, в отличие от дореволюционной. Это и есть настоящий исток нынешней Российской Федерации. Кстати, рожденный в танковых залпах по собственному парламенту в 93-м году, об этом тоже не стоит забывать. Антисоветский Советский Союз, уменьшенный на треть и унаследовавший от оригинала систему государственного устройства, архитектором которой был сегодняшний, ну, юбиляр следующей недели, Владимир Ленин, о котором мы говорили только что с Дмитрием Новиковым. Не лишним будет напомнить некоторым, ведь, кстати, да, это важно, не Ленин со своими большевиками сверг царя. Наоборот, Ленин оказался главным государственным строителем России 20 века после уничтожившей монархию буржуазной революции. Когда стремительно распадающуюся ткань Российской империи можно было собрать лишь на принципиально иных, равноправно-федеративных началах. В чем, кстати, винят и сегодня Ленина многие, вплоть до Владимира Путина. Однако же и спустя 20 лет после прихода к власти современный тезка и наследник Ленина так и не решился упразднить ту систему национальных республик, которую начал вводить 100 лет назад Ильич. Наоборот, в 90-х пошли еще дальше, и многое из того наследия остается актуальным и по сей день. Ведь глава Татарстана у нас до сих пор, вопреки Конституции Российской Федерации, зовется президентом. А интересно, а почему это? Ведь если та система действительно была такой пороховой бочкой, то что мешает сегодня ее разминировать? Ответ прост. Очевидно, это единственный формат сохранения России и российских земель в ее нынешних границах. И еще 100 лет назад это понимал Ленин, и с этим приходится сегодня считаться Путину. Но самое главное в другом. Владимир Ленин смог заложить основы государства как общества справедливости, недостижимого идеала, к которому стремилась одна, довольно большая часть мира, с которой неистово воевала вторая, богатая его часть. Социальное государство, каким оно известно, обязано своим возникновением на практике именно Ленину. Причем не столь важно, что в советской России оно выросло с известными изъянами и определенной задержкой, когда вся социальная система Западной Европы родилась из страха крупного европейского бизнеса перед революцией. В это сложно на первый взгляд поверить, но то, что сегодня мигранты имеют возможность жить на пособие во Франции и Швеции, а предприниматели Берлина от государства получили от 5 до 15 тысяч евро каждый, в зависимости от потерь из-за коронавирусного простоя, это есть прямая заслуга Владимира Ленина. У России не так много узнаваемых людей, брендов в мире. Одним из них, безусловно, является Владимир Ильич. От Вьетнама до Чили и от Норвегии до ЮАР его имя несет в себе очень важный и до сих пор актуальный заряд стремления к абсолютной справедливости. Жаль, что Россия это не использует. Не так со Сталиным и Петром, Набоковым и Солженицыным. Даже с Гагариным недавним, о котором мы вспоминали не так давно, уже не так. Тут нужна идеология и обоснование. А Че Гевара, став частью западной культуры, растерял всю свою настоящую протестность и революционность. К столетию Октябрьской революции, которая прошла совершенно незаметно в России в 2017 году, во всех мировых столицах открывались выставки, устраивались фестивали, издавались сотни книг. Но только у нас столетний юбилей попытки справедливого общества предпочли не заметить, а вместо этого установить в центре Москвы таблички с фамилиями репрессированных. Это не к тому, что такие таблички не надо устанавливать. Надо! И все надо помнить, и хорошее, и плохое. Но, простите, не заметить 100 лет Октябрьской революции в России, по-моему, это позор. И граждане России относятся к фигуре вождя мирового пролетариата и основателя советского государства скорее положительно, об этом говорят соцопросы. Потому до сих пор стоит на Красной площади мавзолей, стыдливо прикрываемый каждое 9 мая картонным фасадом, а в нем по сей день лежит Ленин. Уж сколько раз в 90-х собирались его оттуда выносить. А вот даже у архитектора семейной политики Ельцина Александра Стальевича Волошина это не получилось. Получается, Стальевич проиграл Ильичу. Ленина до сих пор боятся, и страх этот вполне конкретный. Боятся пересмотра итогов крупной приватизации, боятся народных раскулачиваний, банкиров и равноудаленных олигархов. Даже введение прогрессивной шкалы налогообложения и того боятся. Еще придет время, и Ленин снова станет актуальным. Не столько как коммунист и большевик, сколько как идеолог справедливого мироустройства, которого так не хватает зачастую нашей стране. И на ближайших выборах, которые пройдут 19 сентября этого года в Государственную Думу Российской Федерации, этот запрос, безусловно, будет крайне важен, и на нем будут пытаться сыграть разные партии, далеко не только левые, абсолютно в этом убежден. Тема же захоронения Ленина, которую регулярно поднимают, как только нужно отвести глаза от какой-нибудь очередной, неудобной, неуклюжей, ненужной реформы, сразу, пожалуйста, мы видим, как в новостях поднимают тему: а давайте-ка захороним Ленина. Может быть, его и надо захоронить? Это такой вопрос открытый. У меня нет на него ответа. Но почему-то всегда, всегда тема захоронения Ленина начинает озвучиваться накануне очередной непопулярной реформы. Загадка. Правда, загадка. И, конечно, когда вот, я помню, был в Берлине как раз в 17-м году, я обалдел на Курфюрстендамм, это центр Западного Берлина, в огромном книжном магазине был целый большой зал, а может быть даже не один, посвященный столетию Октябрьской революции. Я это видел собственными глазами, я говорю свободно по-немецки, читаю, я купил несколько книг. Самых разных. Никто там не ставил целью восхваливать Ленина. И там, в Германии вот эти истории про то, что Ленин был немецкий шпион, как у нас тут некоторые любят говорить, как-то слабо помнят. Да никто об этом там не знает и не помнит. А тем не менее, запрос есть. А с учетом того, что книги в Европе стоят довольно дорого, от 20 евро, за каждую, то есть, ну, считайте, там, почти 2000 рублей, 1800 рублей по нынешнему курсу. И, значит, эти книги раскупаются, значит, это еще и хороший бизнес, значит, людям это интересно. То есть, вот это удивительная вещь, можете себе представить. Европейцам, французам, немцам, англичанам интересна русская революция, как некое событие, потрясшее мир, да? Мы помним Джон Рид, «Семь дней, которые потрясли мир». А нам, русским, гражданам России, это неинтересно. Мы предпочитаем об этом забыть, не говорить, уйти от острых углов. Странно. Странно и неприятно. И ощущение такое, осадок такой очень-очень остается нехороший в итоге. Так что, конечно, может, кто-то нас и упрекнет в том, что вот мы часть нашего эфира прогностического посвятили грядущему дню рождения, 151-летию Владимира Ленина. Но это важно, об этом говорить. Потому что не будь Ленина, не было бы и сегодняшней России, которая у нас есть, и которую мы так любим. Ну, а теперь, конечно, давайте скажем пару слов о той конфронтации, которая на глазах у нас стремительно происходит между Россией и Западом, Россией и США. Эта конфронтация ни к чему хорошему не приведет. Знаете, когда вот я вчера, только вернувшись из Сербии, ехал в машине, слушал радио «Говорит Москва», и там один слушатель на полном серьезе позвонил, вроде умный человек, и начал рассуждать на тему того, что... А вот у нас есть там такое-то количество сейчас ракет, которые могут за полчаса уничтожить 150 миллионов американцев. И, ну и как бы, и ничего, и продолжил разговор, и такая вот дискуссия была. Вы знаете, вот честно сказать, когда я слышу такие дискуссии в формате, ну, как будто так и должно быть, мне становится страшно. Страшно от того, что в нашем обществе уже чем дальше, тем больше становится много людей, которые вполне себе допускают, ну, какой-то сценарий там войны. А вы можете вообще себе представить, что вот разговор о том, что кто сколько может уничтожить людей, к сожалению, когда такие разговоры начинают активно присутствовать в эфирах, они потом, в общем, довольно недалеки от реальности. И реальность гораздо ближе, чем просто какие-то фантазии чьи-то. Я лично не хотел бы жить в состоянии ядерной войны, и надеюсь, что многие наши сограждане тоже не стремятся к этому. Как известно, плохой мир лучше хорошей войны. И каким бы ни был, сейчас нужное слово подберите сами, человеком Байден, в любом случае разговаривать с ним нужно. И я уверен, что разговор Владимира Путина с ним состоится. Вопрос, где он состоится, когда, но он, безусловно, должен состояться и должен состояться в ближайшее время. Потому что сейчас фактически мы живем в состоянии, когда уже счет идет на недели. Озвученные Байденом санкции, как вы уже слышали, вступают в силу с 14 июня. Эти санкции формально касаются прямой возможности, вернее, ее как бы невозможности, напрямую покупать российские облигации и долги на внешних рынках. То есть, условно говоря, через посредника это будет сделать возможно, но напрямую уже больше нельзя сделать. А как на это отреагирует российская валюта? Ну, наверное, негативно. Последует ли за этим отключение SWIFT-кода, о котором говорили недавно, и, знаете, когда в начале пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что вот сейчас мы можем отключить, что возможно будет отключение SWIFT-кода, и к этому надо быть готовым, а буквально через два дня после этого Visa и MasterCard официально заявляют, что они не планируют таких действий, ты начинаешь понимать, что этот сценарий очень и очень даже возможен. А чтобы вы понимали, что такое SWIFT-код, это вот ваши карточки пластиковые с платежными системами Visa, MasterCard, там какие у нас еще есть европейские, американские платежные системы, American Express, например, да, и все ваши карточки станут просто бесполезным пластиком. Вы не сможете с них снять деньги, вы не сможете ими расплатиться. Так, например, живут некоторые страны. В Иране долгие годы был отключен SWIFT-код. Да, будет работать карточка МИР, но только она не будет приниматься за границей. Например, если вы куда-то поедете, там вряд ли у вас примут карту МИР. Тогда возникнет ситуация, при которой единственной платежной системой, работающей в России и в мире, которой смогут воспользоваться наши сограждане, станет платежная система китайская под названием UnionPay. То есть получается, что? Что вот даже на этом примере от конфронтации России и Запада выигрывает Китай. Вот, пожалуйста, напрямую выигрывает Китай. Поэтому, конечно, чтобы вот такого не было, а я думаю, что нам этого не нужно, по большому счету, никому из нас, ни здесь, ни по большому счету на Западе тоже не нужно, значит, нужно разговаривать. А другое дело, что за последние годы создан такой силы конфронтационный фон, например, в нашей стране. Да? Меня очень смутили цифры, когда было в ЦИОМ, кажется, провел исследование, согласно которому меньше трети, меньше 30%, 27%, кажется, процентов населения сказала, что да, я могу себя назвать европейцем. При том, что даже не 10, а где-то лет 7-8 назад таких было в два раза больше. Почти 60% могли назвать себя европейцами и Россию частью Европы. А сейчас меньше 30% может так себя назвать. Ну, дорогие друзья, а кто мы, если не Европа, я прошу прощения? Да, мы отдельная великая цивилизация, все так, но в университетах гуманитарных на первом курсе мы учим древнегреческую мифологию, не древнекитайскую, не древнеиндийскую. Мы воспитаны в совершенно европейской христианской традиции, которая своя, православная, но она является частью общей европейской большой традиции. Наша история от Российской империи до сегодняшнего дня, включая советское время, безусловно, это история, в первую очередь, взаимоотношений внешних, если мы говорим про внешние дела, внешнюю политику, внешних взаимоотношений с Европой. От Александра Третьего, да, помните, когда там, когда русский царь ловит рыбу, Европа может и подождать, знаменитая фраза. Или Александра Второго, при котором говорилось, что в Европе ни одна пушка не может выстрелить без разрешения русского императора. Это все наша с вами история, и она является, безусловно, европейской историей. Так что, конечно, отделять как-то себя совершенно от вот этой части света, мне кажется, совершенно неправильно. И в перспективе это может иметь довольно опасные какие-то прецеденты после. Потому что, уверен, никому не нужна война. А вот такая степень конфронтации, когда, повторюсь, счет идет на неделе, и уже можно отсчитывать буквально эти дни до того момента, когда у нас, соответственно, может качнуться курс рубля, еще что-то может случиться, это вот уже вот остается, сколько сейчас остается, да, у нас остается с вами ну, чуть меньше 2 месяцев, получается, 8 недель. И безусловно, эту проблему нужно решать нам всем вместе, потому что общественное мнение не надо недооценивать в этом плане, да. Я прекрасно помню, я работал тогда в Киеве, как Янукович недооценил общественное мнение своей страны. Вначале он несколько лет раскачивал общественное настроение в поддержку интеграции с Евросоюзом, в поддержку подписания соглашения с Евросоюзом. А в тот момент, когда это подписание должно было произойти, ему все говорили, не подписывай ты это соглашение, плохо будет, никакой выгоды Украины не будет. Он сдал назад буквально за считанные дни, меньше недели оставалось до подписания соглашения. Естественно, народ, накачанный им же, его администрацией, он вышел на улицу с претензией, мол, товарищ президент, вы чего? Вы же сами были за это. Вот так и у нас. Нужно быть очень и очень в этом смысле осторожными, потому что когда со всех экранов льется потоки ненависти в отношении Запада, да, я не являюсь западником, безусловно, я такой же ватник и русофил, как и многие из вас, но я понимаю, что есть конструктивные отношения, которые нужно поддерживать. А теперь вопрос. Я задавал его вчера, хочу и сегодня еще раз задать. Где и как мы можем эти конструктивные отношения выстроить? Мой вариант ответа – это Сербия, Балканы, Белград, нейтральная страна, имеющая великолепные отношения с Россией, с Китаем, рабочие отношения с Евросоюзом, до выборов Джозефа Байдена с США, и, кстати, неплохие рабочие отношения с арабским миром. Так вот, можно было бы поговорить о возможности проведения нового какого-то новой конференции для новых соглашений, новых переговоров между Россией и Западом, например, в Белграде. Сейчас эта тема очень активно обсуждается в дипломатических кругах, мне это известно. И когда Байден позвонил Путину, он же предложил встретиться, прозвучало предложение встретиться в Праге. Может быть, и Прага будет неплохим местом, но Чехия в этом смысле, безусловно, часть западного мира уже давно. Член Евросоюза, член НАТО. Сербия нейтральная страна, и можно вспомнить о том, как Югославия была во главе и была создателем движения неприсоединения. А в то же время Путин, если верить значит, официальной информации после разговора с Байденом, позвонил президенту Финляндии. Возможно, они обсуждали Хельсинки. Действительно, в 1975 году Хельсинское соглашение, которое тогда фактически дало свет появлению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Сегодня она, вернее, тогда она называлась Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. А вот последнее время от ОБСЕ мы, в общем, ничего хорошего в адрес России не слышим, но, может быть, поэтому и нужно еще раз встретиться, еще раз обсудить какой-то новый формат взаимоотношений, потому что в любом случае любые плохие переговоры лучше хорошего бряцания оружием и размышления всерьез, взрослыми людьми, размышления на тему, сколько миллионов американцев может уничтожить русское ядерное оружие, или сколько миллионов русских может уничтожить американское ядерное оружие. По-моему, ничего глупее таких размышлений нет и быть не может. И в этом смысле, конечно, геополитически мы чувствуем безусловное одиночество Владимира Путина, одиночество нашей страны на данный момент. Я не хочу сейчас уходить в детали, у нас и нет для этого достаточно времени, чтобы обсуждать причины, почему сейчас мы оказались в таком геополитическом одиночестве. Ну вот, например, Сербия, Александр Вучич, являются нашим в этом смысле на данный момент другом, союзником, партнером, который может нам помочь. И не воспользоваться такой площадкой, мне кажется, будет, ну, немножко наивно, а с учетом того, что последнее время, вы знаете, идет как-то геополитический тренд в России, и не только в России, в Америке тоже, на упрощение принятия решений. Чем проще, тем лучше. Да, даже на самых верхах теперь действует такая логика в принятии решений. Многие, к сожалению, на мой взгляд, многие компетенции, ранее принадлежавшие гражданским чиновникам, перешли к различным специальным службам. И, в общем, их компетентность не всегда на высоте. Не всегда на высоте бывает. Так что гораздо лучше, когда переговорами занимаются политики. С вами был Олег Бондаренко. Это программа «Накануне», первый прогностический формат в российском радиоэфире. Слушайте нас по пятницам с 6 до 8 вечера. Пока.